Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, писатель и историк Сергей Дмитриевич Марнов. Мы продолжаем беседу о истории Руси. Сегодня разговор пойдет
Владимира I, красносолнышка, равноапостольного святого Владимира, который действительно святой и сделал очень много для Руси, действительно основатель Руси, настоящий основатель Руси, Руси как государство, не как народа скандинавского, а как государство Русь, гигантской действительно империи славяно-варяжской. Переоценить эту фигуру невозможно. Ну, недаром он отпечатался во всех былинах. Правда, в былинах слились две фигуры. Владимир I и Владимир II, мономах. Вот они как бы, они жили в разные эпохи через промежутком 100 лет. Но, тем не менее, Владимир – это вот, ну, как бы символ расцвета. Расцвета того, что вообще могло дать вот такое раннефеодальное рыхлое государство, слабоуправляемое. Ну, личность, гигантского масштаба личность, защитил южные рубежи, сделал страну управляемой, пытался чеканить монету, даже несколько экземпляров сохранилось, вот первый, потом перестали, можно сказать, была единственная попытка. Насаждал грамотность, причем это была государственная политика, обучали, забирали детей насильно, а матери плакали у знатных людей. Потому что считали, что их монахи отдадут от детей, а им очень не хотелось их отдавать монахи. На какие-то ухищрения не шли, чтобы не пускать в монахи. Но, правда, вот такой эпизод очень яркий, как упирались родители, не пускали сына, который хотел идти в монахи, подростка. Ну, это через 50 лет после Владимира было. Ну, все равно очень типично. Значит, его с боевыми холопами напали на монастырь, вытащили оттуда сына, запихали его домой под охрану тех же боевых холопов и соблазняли его не сразу бабами, прежде всего законной женой. Подростка его женили на более, так сказать, зрелые. Не добились, конечно, результата, он так и попал потом в монахи, этот парень. Но... Вот как отношение было отдать в монахи, отдать на учение. Владимир, тем не менее, учил. Учил. И то, что княжичи, русские княжичи, были не только грамотные, но и по тем временам образованные, это заслуга Владимира. Это от него пошла традиция. Это через него пошла эта традиция. Все дети Владимира, все князья, дети Владимира были не то что грамотные, не то что умели читать, писать. Некоторые знали по несколько языков. К книжному учению относились с огромным почтением. Почему у нас и произошло это образовательное чудо, а я считаю, что это чудо из языческой страны, не имеющей письменности. Мы уже в XI веке, 100 лет не прошло, 50 лет прошло после крещения, уже имели собственную литературу. Отдельные памятники до нас дошли. Ну, первый из дошедших до нас памятников – той эпохи, это слово о законе и благодати митрополита Илариона. Ну, второй «Повесть временных лет», который вот ссылается на более ранние летописи. Но они написаны при Владимире. Более ранние, на которые ссылается, которые цитирует Нестор, они написаны при Владимире I. Летописание началось. Ну, это факт. То есть, это реформатор гигантского масштаба. Гигантского масштаба. Сравнимый только вот, ну, с Карлом Великим, наверное. Действительно великий Владимир. Ведь человек веселый. Так вот еще отдать ему. Из всех его прежних разгульных грехов у него остался только один у христианина. Василия. В крещении он Василий. Музыку любил. Музыку, пляски любил. Вот. Любил очень смотреть, как пляшут скоморохи. Ну что же, вот, славный был человек. И в 1015 году он помер. рассадив предварительно огромное количество своих сыновей и племянников. Сыновей и племянников, да, в Полоцке уже сидел племянник, значит, по городам Руси, расставив эти города по старшинству. По старшинству это было так. Следующий после Киева Новгород Великий, потом шел Переяславль Киевский, потом Вышгород, ну и дальше там Чернигов, Смоленск, они шли, какой-нибудь там захудалый Минск, отдельно особняком Полоцк. Потому что там сразу пошла побочная династия. Рюриковичи тоже, вот, ну, они, племянник, сел. И поскольку наследников уже было очень много, сразу же пошла свара. Сразу же после смерти, еще при жизни, при умирающем Владимире, пошла свара замятня. Пошла братью побивати. Здесь очень непонятно поведение Ярослава Мудрого, будущего Мудрого, хроменького сына Владимира I от Рогнеды, которую он силою паял от полоцкой княжны Рогнеды Рогволдовны. Он еще, не дожидаясь смерти отца, отложился, перестал высылать урок. Его иногда ошибочно называют данью, не дань, это урок. То есть та плата, которая должна была идти из Новгорода, из богатейшего Новгорода, в не очень богатый Киев, но столичный Киев. И, ожидая неминуемой расправы, навербовал варягов. Вот с этим эпизодом и связано возникновение документа, к которому мы сегодня будем не раз возвращаться, о котором будем говорить.
Странно от детей такого благочестивого человека, как Владимир, детей наверняка тоже крещенных и воспитанных в христианстве, такое поведение. Оно и для язычников нехорошо, а уж для христиан тем более. Как можно идти против отца войной, а потом еще и братьев убивать?
Но Ярослав против отца войной не шел, он готовился только к обороне.
Но, тем не менее, он понимал, что вполне возможно под стенами Новгорода появятся полки, среди которых на своем боевом коне будет сам князь Владимир.
Вряд ли, потому что он последний хворал последний год, так что вряд ли такая... Нет, а с братьями схлестнуться. Но сам Ярослав вряд ли вышел бы на поле боя. На поле боя его вообще-то никогда и не видели. Но при всех своих огромных достоинствах, он, как и мой любимый герой древнерусской литературы Даниил Заточник, не вельми на рати храбр был, вот, зато умом быстр. Вот. Но это, да, действительно, это у него действительно у Ярослава было. И он Георгий в крещении, вообще-то говоря. Потом не следует забывать, что у них, кроме Бориса и Глеба, у наследников Владимира, были языческие матери. А то, что с молоком матери впитано, оно не забывается. Ну и дружина. Дружина у них, у Ярослава-то точно, и наполовину или на треть у остальных князей, это варяжская дружина. Мы знаем воеводу Ярослава Эймунда, он с готовой дружиной прибыл, этот самый Эймунд, который будет постоянно потом на поле боя за Ярослава, в общем-то, воевать, командовать его дружиной. Да время тоже. Время тоже. Потом они многие, все-таки смотрим мы на них, в лица, если посмотреть этим людям, они менялись к старости. Мудрость и настоящая вера приходила к ним уже под старость. Они переживали многое. И надо оценить, все-таки оценить вот некоторые поступки. Ну, стремление Ярослава, например, примириться. Поделиться даже ценой там утраты половины власти. Он готов был идти с братьями на мир и заключал мирные договора, которые свято соблюдал. Ну, как с Мстиславом Мутараканским, Удалым Первым. Значит, у них получился такой тандем власти изумительный, что от печенегов только перелетели. Разум Ярослава и меч Мстислава. Они печенегов по степи размазали. И был мир на Руси, и бысть тишь великая. О! Как в результате взаимодействия разума и меча. А что там творилось, это пересказать, даже вот сами события пересказать, это не хватит 10 передач. Там войны буквально каждый месяц. Княжеские войны. И вот это надо утихомиривать, как-то с этим разбираться, договариваться, ряды подписывать, князей переселять из города в город. Или наоборот, возвращать обратно, если там взял не по чину.
В остальной Европе было то же самое?
Ну, где как. В Германии, да, еще хуже. Там сохранились записки купца одного, это германский купец. Там бич Европы тех времен – это младшие сыновья, это безработные рыцари. Это по принципу майората, я напомню слушателям, все достается старшему сыну. Младший – иди куда хочешь.
Как в той сказке, помните, про кота в сапогах?
Только вот младший сын мельника мог быть, наняться работником, да, куда-то еще. Рыцарю это нельзя, это невместно. Он потеряет социальный статус, ему нельзя ничего делать. Вот. Это полный кошмар, потом это станет одной из причин конкисты. То есть вот вся эта безработная масса рыцарей испанских в Новый Свет поедет, но это потом.
А до этого причины крестовых походов?
Нет, это не причина крестовых походов, это будет движущая сила крестовых походов, эти младшие сыновья. Вот сохранились, я уже начал говорить, записки одного купца германского, которого один и тот же рыцарь грабил 3 раза на пути. На 3-й раз он его просто отпустил, рассмеялся, ну это опять ты, ну вот, вот какая встреча. Оба обрадовались, оба посмеялись и разошлись. 3 раза. Но, видимо, рыцарь был умный. Потому что не до конца, не до последних штанов у него. Там с чем-то дальше. Понимаешь, торговец должна быть какая-то. Но вот такая ситуация была в Европе. Все-таки на Руси-то было получше. И внутреннюю тишину к концу правления установит Ярослав. Ярославу в этом очень будет помогать церковь. Вот просто мы смотрим, и Кирикова прошение, документ того времени, церковные документы того времени, как бьются бедные священники, как они бьются с паганством. Насмерть бьются с паганством, то есть с язычеством. И ну, то смешного, как вот на смерда эпитимию класть или не класть. А он же поганин. Вот как вот, вот смерть, если там удавленину съест, как поступать с ним? Не класть, говорит. Епископ поучает, не надо, потому что, ну, что с него с убогого? Надо только вот ему объяснять, вот, что если там мышь упала в еду и протухла там, тогда выбрасывать надо все. Такие вот вещи, да, вот. А так, что веверицу, белку, вот, надо, если там поймал и хочешь ее съесть, ну, чиркни ее по горлу-то, чтобы хоть там, не удавлененной была совсем уж. Вот такие вот мягкие вот... Вещи и не очень мягкие вещи. И надо сказать, что это борьба по смягчению жутких нравов. Жутких нравов. Была успешной.
Видите как, Сергей Дмитриевич, эта борьба и сейчас не утихает с паганством, ну, с язычеством. Борются и наши клирики с язычеством. И боролись до них, и, наверное, и следующее поколение клириков тоже будут бороться с язычеством, которое, к сожалению, бессмертно.
Если мы до следующего поколения доживем, потому что каркать не хочу и не хочу, чтобы все закончилось прямо сейчас, но мир идет к концу. Мир идет к концу, на это надо смотреть спокойно, с открытыми глазами, но видеть это надо. Просто видеть это надо, что исчерпывается, истекает наше время. Ну, давайте вернемся все-таки назад, потому что, ну, что действительно, каркать. Вот. Да не каркать, почему каркать-то? Мы Христа ждем, а не антихриста. Вот и для нас это, как мне вот рязанский сельский священник, молоденький такой, отец Симеон сказал, когда мы вот так вот с ним вместе вдвоем стояли перед храмом, раскаркались вот так вот, а вот то, все происходит, вот там, это самые законы про голубых, там, плохо очень все. Вот он мне так понурился, показывает на свой храм, говорит, а у нас вот же, вот у нас храм, у нас Господь. Вот. Ну, все, возвращаемся к Ярославу Мудрому, пока еще не мудрому. Умер Владимир, и эта пришлая дружина варяжская повела себя по-варяжски. Повела себя по-нормански, то есть примерно так, как нынешние арабы ведут себя в Европе, вот, переселенцы эти, беженцы. То есть прошла серия изнасилований по городу, мужних жен. Это в летописи. И новгородцы восстали, естественно, они такого терпеть не будут. Это вам не современные европейцы. Они значительно сократили дружину варяжскую. Без оружия тогда не ходил никто. А уж свободный новгородец Людин, тем более, у него еще и хорошее оружие, у него еще и доспех под одеждой. Вот. И они прилично сократили Ярославову дружину. В ответ они получили коварный удар от самого Ярослава, то есть он вызвал как бы для переговоров лепших мужей, вот, и почикал их. В ответ он получил еще одно восстание, вот, и его чуть не убили самого, окружили Ярославово подворье. Это место потом будут называть Ярославово подворье. За городом и в дальнейших договорах с князьями новгородцы в рядах с князьями. Новгородцы будут помечать обязательно. А в Новигороде тебе, княже, не жить, а жить тебе там.
Вы описываете поведение какого-то просто подлого человека, который мало того, что позволяет своим отморозкам насиловать женщин в собственном городе, так потом еще и лучших людей убивает.
Я описываю поведение политика, реального политика, который по-другому не мог, просто не мог. Эти отморозки и подонки, он был в их власти. Они действовали в закон кровной мести. То есть, если он не отомстит за убитых своих дружинников, он не князь. Он просто отомстил за них. По тем законам, которые он ведет, вернее, не введет, он их просто запишет. Он запишет уже бывшее право. Он имел на это право, потому что за дружинника мстит дружинник и князь, за убитого дружинника. Это его право мести. Он его осуществил. Да они не возражали, новгородцы-то. Впредь, чтобы так не было. Вот они чуть не спалили его вот на этом подворье. Вот, деваться некуда. И тогда он совершил, наверное, самый мужественный поступок в своей жизни. Он вышел к восставшим. Больше он таких вещей делать не будет. Потому что там страшно. Нет. Вот. И бил с ними по рукам. И заключили договор. Ряд заключили. Я этих событий передаю только одну из версий. Так сразу оговорюсь, то, что слушатели могут прочитать несколько разных других. Вот этот ряд до нас дошел. Вот этот ряд, договор Ярослава с новгородцами, называется «Русская правда», краткая «Правда Ярослава». Потом она в Киеве будет, в Киеве уже она будет дописана. Вот это так называемая пространная правда, не краткая, пространная, или правда Ярославичей, а потом она будет еще дописываться, будет дополнена уставом Мономаха, через 100 лет, 100 лет описали. Все это вместе, весь этот документ называется «Русская правда», то есть судебник, по которому судились, жили русские люди 1000 лет назад. Какую там 1000? И 900 лет, и 800, и 700, и 600. Русскую правду попытается поправить, только попытается поправить Иван III в конце 15 века. Будет написан судебник Ивана III в 1497 году, но он не вступит в действие. Русской правды до нас дошло куча экземпляров, да, разных эпох, разных редакций. Этого судебника Ивана III только 2 штуки, и то случайно, потому что он так и не вступил. Русская правда была сильнее. Жили по русской правде, по этому закону. Записи обычного права, которые начал писать Ярослав Мудрый.
В основе русской правды что-то было? Может быть, скандинавская правда или иные какие законы?
Это запись обычного права славян. Ближайший к русской правде документ, краткая редакция правды Ярослава, документ – это договора с Византией. Там судебные тоже такие эпизоды разбираются. Вот они очень похожи на то, что в русской правде. И, ну как, она отличается от, ну, той же вот солической правды, правды франков, тем, что в ней нет, даже следа нет завоевания. Солическая правда несет на себе очень живые следы завоевания Галлии франками. Там разделяются галлы и франки. Это я к нормандской проблеме опять возвращаюсь. То есть мы из русской правды видим, что не было завоевания норманами Руси, норманами славян. Русская правда с первой же статьи подчеркивает равенство варягов и славян. Славяне в краткой редакции называются людинами, полноправный, свободный людин. И княжий дружинник, будь то варяг, колбяк или кто там еще, там идет перечисление, да, будь то, оцениваются одинаковыми вирами. Значит, в солической правде дружинник, королевский сотрапезник, так он называется, римлянин и королевский сотрапезник франк, оцениваются по-разному в 2 раза.
Кто дороже?
Франк.
Кто такой колбяк?
Какая-то народность родственная. Ну, это моя версия, что это кто-то из скандинавов не шведского происхождения, не близкого к Руси, вот к изначальному народу Руси. Варяги – это Русь. Просто на протяжении во многих, во всяком случае, документов варяги и Русь – это синонимы. Колбяк, я полагаю, что это викинг не шведского, не русского происхождения. Ну, так вот. Не настаиваю на достоверности моей версии. Нисколько не настаиваю. А мы ничего не можем знать сейчас. Мы ничего не можем знать достоверно. мы видим в «Русской правде» полноправного общинника-людина. Этот человек в правовом отношении полностью равен, и это красной нитью проходит через «Русскую правду», полностью равен княжьему дружиннику. За исключением тех моментов, когда княжий дружинник непосредственно занят исполнением какого-то княжеского поручения. Тогда за него, вот очень многие исследователи, я с этим категорически не согласен, считают, что это бояре, что выделяются бояре. Ну, не сказано про бояр, что это за боярины. Там сказано о дружиннике при исполнении. Ну, скорее всего, это были бояре, но не выделяются там бояре в отдельный слой. О боярском имуществе там будет потом, в доработанной «Русской правде». А вот о боярской жизни, которая оценивается дороже, чем жизнь простого дружинника, еще пока ничего нет. 40 гривен. Все те же самые 40 гривен, но при исполнении 80 гвира удваивается. И это не оценивается дороже жизни самого дружинника, а это поруха княжей чести. Это за князя. Ага, вы князя не слушаетесь, вы против государства, ну, это вам вира в два раза больше. Но она жуткая, конечно, эта вира. 40 гривен, 20 хороших лошадей, не боевых, конечно, не боевых. Это огромные, огромные не деньги, потому что денег тогда фактически не было. Гривна – это 210 граммов серебра. Примерно там она разная гривна по городам, она менялась. Это весовая единица гривна. Конечно, происхождение слова от украшения. Вот дошедшие до нас гривны с насечками, то есть, чтобы ломать ее, они такой овальной формы. Вытянутая пластинка овальной формы такая. Но не вытянутый овал. Вот. Это не монета, это весовая единица. Но они не ходили по рукам. Скотом расплачивались, скотом, имуществом, приравненным там по шкурками. Гривна 50 кун, 50 хороших шкур куниц. Стоило.
А сколько стоила жизнь холопа?
По русской правде 5 гривен. Но это, надо сказать, что это не вира. И в «Русской правде» написано, прямо и подчеркивается несколько раз, а в хопе и в робе виры нетути. Это не вира. Вира только, если употребляется слово «вира», речь идет о свободном человеке. Потому что вира, германский «вергельт», это замена кровной мести. Ну, какой дурак будет за холопа мстить? За стул, да, надо стоимость. Это возмещение стоимости. И меня немножко раздражает, когда пишут, что это средняя цена холопа в те времена. Да нет, это запредельная цена холопа. Это для того, что вот если я прибью чего-нибудь холопа, да, чтобы мне не сказали, а мой холоп 40 гривен стоил, а я за него 100 гривен отдал. Вот, чтобы я этого не говорил, вот положили предел. 5. Что дороже не бывает. Ты что, с ума сошел? Холопа дороже 5 гривен не бывает.
На Руси много было рабов?
Полно. Очень много, потому что войны. Они везде, холопы. Они везде абсолютно. Ролейный холоп, то есть напашный холоп. Боевой холоп, холоп-мечник, то есть сборщик податей.
А как можно использовать рабов в войне? Ведь несвободный человек, он унижен. А как может униженный человек быть хорошим воином?
Униженный, ну вот такой весь он из себя униженный. Бегает по улице, как даст свободному в рожу и на двор к своему хозяину. Тот свободный людин не догнал, бежит к князю. Как вот меня вот холоп... Ну и ладно, вот, и подступаются к княжему двору, выдать его холопа головой, сейчас же, не дам холопа, мой холоп, а сколько положено тебе за это, 12 гривен, вот этот случай стоит 12 гривен, платит, все в порядке, правда, свободный муж, получивший по морде, имеет право, где он налезет, найдет этого холопа, дать ему в морду, бить его, но кто кого ударил, да? А он, скорее всего, боевой холоп был-то. Весь такой униженный, да? Его правовое положение, он свободен от княжеских продаж. Ну, продажи – это вот судебное преследование. Продажей называется судебное преследование по суду. Значит, он свободен от этого. Это человек, вот говорят, мой человек, да? Да тут человек своего хозяина. От них житья не будет потом, от этих боевых холопов. многие из них, вот как говорил Даниил Заточник, да, про князя, что в лычинице на твоем дворе, в червленых сапозях на боярстве ходить, потому что богато одетый на боярском дворе служащий — это, как правило, холоп. Но он все равно раб. Лепшими быть в лычинице, в лаптях, да? Но при князе, чем богато одетому, но на боярском дворе. Их было очень много. Всякие были холопы. Рабы, конечно, рабы. Большая часть все-таки в богатых домах, именно в домах. Именно в домах, не на поле. Ролейных, я сужу по количеству статей в «Русской правде». Ролейные и в упоминаниях в других источниках тоже. То есть пахотных холопов было мало. Значит, были смердьи холопы. Есть такая статья в «Русской правде». То есть у смерда мог быть холоп. И если вот обратиться опять к молению Даниила Заточника, мог быть холоп у холопа. То есть холоп мог владеть холопом тоже. Муж, ну, говорит, он такую поговорку там приводит. Я потом, если интересно, прочитаю по-древнерусски, что муж, который слушает жену, да, это все равно, что холоп, который служит холопа. Так вот, вот. Нельзя так это под каблучником быть. Но это у него вообще крик души там будет. Там нужно много читать этого подробно, что это такое, что это за горькая судьбина. Вот. Нет, холопство пронизывает всю жизнь Древней Руси. Есть статья такая: «Холоп торгует, бегая». То есть холоп-купец сбежал и наторговал. А вопрос стоит юридически: кому имущество, от кому наторгованное отдавать? Поймали его, налезли его, холопа. Ну вот кому имущество, что там, все по справедливости решается. Но ведь холоп берет крупную сумму денег взаймы. То есть наоборот, на торговый оборот. То есть он куда-то поехал, холоп, взял у ростовщика огромную сумму денег, и нету его. Как вот в этой ситуации быть? Здесь «Русская правда» решает довольно все просто. Если ростовщик знал, что это холоп, так и, ну и фиг бы с ним. Потому что знаешь, что перед тобой холоп. Вот, не давай ему. А вот если не знал, там другое. А если это холоп, посланный своим господином по торговым делам, там разные ситуации. Разные ситуации решаются они по-разному. Но решаются справедливо. Соблюдается принцип. За холопа отвечает он вещь, за него отвечает господин.
Вот видите, вещь. Вообще само слово «холопство», оно несет в себе негативный оттенок. Кстати, слово «халу» и «холоп» — это не одно и то же?
Это не одно и то же. «Холоп» — это просто раб. Было куча слов заменить. «Абель», например, да. «Абель» — это тоже холоп. Вот. Просто это подчеркивается степень холопства. Полный холоп. Полная вещь, просто вот полное порабощение. Вот. «За холопа в хопе виры нетути». Вот. И даже церковные правила подчеркивают, что в убийстве холопа нет душегубства, а наказание от Бога. То есть в глазах церкви холоп – это человек, конечно, но по закону за него господин не отвечает. Холопа можно убить, но сварить из каши съесть, если это мой холоп. Если я повредил чужого холопа, я за него выплачиваю стоимость. Но это уже влияние церкви, это уже влияние христианской церкви. Пусть совсем недавнее, да? Но в «Русской правде» есть статья об изнасилованной холопке, за которую отвечает господин. Нельзя ее к сраму принуждать, нельзя. Четко совершенно. И церковь, и «Русская правда» стоит здесь. Одинаково. Нет, нельзя. Она, конечно, твоя, но ее чистота тебе не принадлежит. Вот крайне интересный такой документ. Вот у нас, к сожалению, их было слишком много. Слишком много. Были случаи, ну, просто это способ скрыться. Уйти в холоп и просто скрыться от правосудия тоже. И когда наступила большая беда, страшная беда, когда пришли монголы, именно холопы у нас, боевые холопы у нас встанут на место уничтоженных дружинников. И из них будет рекрутироваться вторая волна класса феодалов, рождающегося класса феодалов, то есть дворянство. У нас дворянство наше по психологии своей холопской. Вот беда. Вот это беда. Это одно из самых страшных последствий татаро-монгольского нашествия. «А я холопишка твой Ивашка», да, князь говорит. А Иван Грозный говорит: «Я в холопях своих волен», и он абсолютно прав. Потому что потом увидим, как изменялось законодательство по положению, перед ним они сильные холопы. И то, что и все искаженное, то, что свободный людин, склониться перед стулом холопом. Это вот у нас сегодня как такая страна, хорошая, красивая страна с удивительно интересной историей. А что у них там на Западе? Майорат, да, старший сын старшего сына, объединение государств в опоре на горожан, и в результате много едим, много колбасы, там все понятно. Вот. У нас не так. У нас вот о России всегда чувствуется Божья рука над ней. Что-то у нас вот свой путь, свой, с самого начала свой. Еще с этого лестничного права, с викингов, которые, встав на равных с местным населением, на равных абсолютно, не унижая, на равных встав юридически с местным населением, учудили государство, такое государственное устройство, которого нет нигде в Европе. Вот, вот интересно, интересно. У нас огромную роль с самого начала, огромную роль играла личность князя. И какие яркие князья в Европе в это время. Мы же едва крещенные, теплятся. Вот, но уже все грамотные князья, да, они уже все образованные. А в это время рыцарю в Европе стыдно было уметь читать и писать. Это зазорно, это поповское дело. Его дело там воевать и кинжалом в зубах ковырять. Вот, значит, выковыривать мясо. Тот же самый утонченный датский принц Гамлет, да? Реальный. Он в XI веке жил, который быть или не быть, дядю своего короля изрезал на кусочки и свиньям скормил, вообще-то говоря. Всех поубивал, как положено было ему. Гамлет, вот тебе и не быть. Вот. Вопросы, конечно, задают мне всякие тут, вот. Такое время.
Сергей Дмитриевич, происхождение слова «холоп» какое?
Я не знаю, как-то не задумывался, холоп и холоп. Вот. Когда возникнет польская часть Украины, скажем так, и Белоруссии, для поляков «хлоп» станет синонимом слова «русский». Потому что там польская шляхта возникнет в фантастической ситуации тоже. Ну, как... Тоже не как у людей. Магнат, то есть крупный землевладелец, мог быть кем угодно, литовец, даже там Рюрикович русский мог быть, как Вишневецкий, например, да, были. Это Рюрикович, кстати сказать, Острожский и Вишневецкий, князья, польские князья, да. Шляхтич, как правило, поляк, а вот крестьяне, как правило, русские, ну, белорусы, украинцы, как называете, как хотите. Но называли их быдло, хлопы. Хлопы по-польски. Отсюда украинское слово хлопец. Много чего у нас, примерно, это он настоящий мужик. Да? Но, извините, в XIX веке такое было бы невозможно, потому что в XIX веке, в начале XX, слово мужик было синонимом слова крепостной. Его даже часто применяли как неисчислимое. То есть мужика много. Мужик скопился, мужик куда-то, рой какой-то вот такой. Поэтому я очень не люблю слово «мужик». Я человек 19 века, там так фигурально, да, потому что иносказательно, поэтому и понимаю по-прежнему. Мужчина, да, и терпеть не могу слово «баба». Никого не хочу обидеть, но лучше не употреблять таких слов, потому что это слова унижающие, унижающие человеческое достоинство, а человек – это образ подобия Божия. Да, кстати, вот интересно, что в «Русской правде» нет слова «холоп» женского рода. Применяется «роба». Ударение не буду ставить, потому что это не «роба», конечно, «роба». Вот. У нас не проставлено ударение вот там в «Русской правде». Там даже слова не отделены друг от друга. Поэтому не могу сказать точно. И стоит она, эта «роба», подороже, чем «холоп» мужского рода. На 1 гривну. 6 гривен она стоит. И еще есть один случай, когда выбиваемся мы из этого 5-гривенного прейскуранта. Это когда, ну, убили раба, который был лично дорог хозяину. Это воспитатель, дядька. Вот кто-то вот такой вот дорогой, да? Вот, вот в этом. Или выполняющий какое-то особое поручение. Раб. Раб тиунок, нищанин, раб, холоп. В этом случае 12 гривен, и по стоимости он приравнивается к вырванной бороде или усам. Вырванные борода или... Да, много непонятного современному человеку в этих статьях, потому что вырванный клок бороды стоит в 4 раза дороже, чем оторванный палец. Ну, потому что бесчестие. удар мечом в ножнах не понимает русская правда ситуации, когда у человека меча нет. Не бывает такого. Если человек, он людин свободный, он не может так голый ходить.
Как мы сейчас все ходим, да?
У меня где-то меч, а я забыл меч сегодня с собой взять. Кошмар какой-то.
Сергей Дмитриевич, а может быть, мы просто холопы?
Нет, я категорически отказываюсь, я не согласен. Я людин. Нет, я все-таки людин. Кажется, я себе, может, потому что там еще были и другие категории промежуточные. Вот, может, себе выбрать. Нет, ну я людин, я не хочу, я божий. И на вопрос, чьи вы, как вот задавал Ян Вышатич, воевода князя Святослава Изяславича, восставшим смердом, чьи вы? Они отвечали, Святослава. Вот. А я божий. Меч у меня есть. Меч у меня есть. У меня есть очень хороший, нормальный палаш. Ну, так что, в принципе, сейчас не принято с собой носить, к сожалению. Вот дома его оставил.
Если вы ударите мечом в ножнах, то Ярославова правда какое на вас веру накладывает?
12 гривен. А если я его обнажу, то тогда 3. Здесь логика простая. Это коварный удар. Мечом в ножнах, без предупреждения, коварный. А если я меч достал, то противник имеет возможность достать свой. А уж дальше, как мы разберемся, да, это уже наше дело. Вот, обоюдка получается. Много такого, много таких вещей. Она очень подробно разбирает, краткая редакция «Правды», кто за кого мстит, кто имеет право мстить. Чтобы не пошел, да вот я мститель за такого-то. Я... Нет, сейчас вот, вот. Убьют муж мужа, то мстит брат. Брату брата или сынове отца, либо отца отцу сына, либо брату чаду, либо сестрину сынове. А еще не будет, кто мстяся, то 40 гривен за голову. Вот. Если отказываешься от мести, да, вот тогда вира. 40 гривен за голову. Но здесь надо учитывать еще, что, конечно, 40 гривен ты всех не получишь. Ты получишь часть небольшую этих 40 гривен. 8 гривен вернику надо отдать. Судебному приставу. 8 гривен он возьмет, сам возьмет. Это беспокоиться за него не надо. Верник возьмет свои 8 гривен из 40. Кроме того, он возьмет за все время проживания сбора виры. Сразу ее не взять, она огромная. А там ему положено либо полгривны в неделю. Сколько он там пробудет, неважно, ну полгривны ему отдай. Вот. Или, если... А нету, серебра нету. Ему положено половина коровьей туши в неделю, два сыра, какого размера, видимо, стандарт был какой-то, сыровой. Там еще куча разных продуктов. Пиво, конечно же. Без пива, когда вернику-то зачахнет. Вот. И понятное дело, что те, с кого веру брали, были заинтересованы в том, что он верник как можно быстрее убрался. А возьмет он обязательно. Он возьмет обязательно. И даже если убийца сбежит, он все равно веру возьмет. Что этот случай, и от него никто не был застрахован, об этом и церковные документы говорят, что убийство – это дело в те времена, ну, бытовое, обычное дело. Самое обычное дело. Перепьются, бьются дрекольем до смерти. Все слои населения. Все слои. Не обязательно свободные люди с мечом на боку, а все. А кроме того, возможно, были такие случаи. Мономах положит предел этим случаям. Труп нашли. Случайный труп нашли на территории общины. Плати веру. Кому? Князю. Вот теперь уже точно. А неизвестный труп, кто он? Чьи-то кости. Чьи-то кости нашли. Плати веру. Все те же 40 гривен. А неизвестно, вдруг там людин был, дружинник был. Вот мономах положит, по-моему, мономах, но там можно еще. Или кто-то из Ярославичей положит предел. За случайные кости веру отменят, и там будет только церковное почтение, что надо похоронить. А вот труп подбросить известного человека, там прибить его и подбросить, это делали. И бедная эта община начинает вкладываться в дикую веру. Дикое, значит, общее. А кто не вложитесь в дикую веру, вот тот не будет, тот лишается защиты общины, тот изгой. Были и такие.
Крепостное право тогда уже входило в жизнь Руси или еще нет?
Ни малейших следов. Ну, ни малейших следов. Были промежуточные категории между холопом и свободным человеком. Ну, сейчас немножко с холопом так закончим, потому что, чтобы так перейти к этим категориям. Значит, когда на престол в Киеве вступил Владимир Мономах, это 1113 год, он пришел к власти в результате восстания киевлян, его призвали на великий стол киевский. Население было опутано долгами, и он провел сисфакцию, то есть он стряхнул эти долги и резко ограничил возможности закабаления. Так что людей за долги кабалили. И вот это безобразие он прекратил, эту практику. Видимо, сопротивление настолько было мощным, что... Вообще был хороший человек, нам о чем говорить. Вот, смердолюбивый был человек. Он ввел ограничение холопства. И в его этот устав, это 110-я статья «Русской правды», по-моему, холопство обельно трое. То есть полное холопство возникает только в трех случаях. А еще кто запродастися, хоши да полугривны, кто продаст себя сам, хоть за символическую цену, или если кого продадут, но обязательно этот факт продажи должен проходить перед лицом самого продаваемого и при свидетелях, при послухах, и должен быть составлен документ. Вот, факт продажи. Значит, второй случай, а еще кто повесит ключ без ряду. То есть, если кто вступил в отношения службы, пошел на службу, но ряда не заключил, документа нет. Это предосторожность против недобросовестного холопа, который скажет, я сам самостоятельно поступил на службу. Вот я не холоп, а ряд где? А давай, а покажи. Вот. Ну, ряд заключался при послухах, при свидетелях, конечно, там была возможность доказать. Да и знали люди друг друга, в общем-то. Вот. Итак, служба без ряда, служба без специального индивидуального договора. И третий случай, а еще кто поимете робу без ряду, то женится на рабе и не заключит при этом договор.
Договор с кем?
С хозяином рабы.
То есть, получается, чья-то жена может быть одновременно и чьей-то рабой?
Да, жена свободного человека может быть рабой. Вот. Отношения как ося рядили, так устоит.
А дети кто, рабы или свободные?
Свободные. Значит, дети свободного человека, конечно, свободные. Конечно, свободные. Она сама. Вот она сама, значит. Но этот вопрос специально может быть обговорен. Как усярядили, как договорились. А приплод кому там, что-то, может, пополам. Но вообще, общая практика тех времен, это дети свободного, они свободны. Вот. И он подчеркивает, а вкупе не робят. То есть, за долги рабства нет. И вот эти все бедолаги, которые... шли иногда вот за хлеб просто, там, голодное время пережить, они уже получали не купу, а дачу. И эту дачу, прокорм, может быть, какие-то деньги. Эта дача должна была отрабатываться в течение года, вот год, а потом он уходит на волю. Если уходит раньше, должен дачу вернуть. Так все, наша русская правда, так все регулируется. Значит, мы таким образом переходим к вот этой промежуточной категории, а еще кто повесит ключ. Это наймит, это рядович. По-древнерусски это рядович. Вот. Это слуга по договору. Где он работает? Ну, вот как договорились. Кто это такой? Это изгой. Это несомненное понижение статуса, социального статуса. Это, ну как вот, рядовичем нельзя убить. За него вира, как за свободного. Его нельзя бить в пьяном виде без вины. С виной, если виноват и в трезвом виде, то можно. Вот такие вот уже. То есть, за свободного человека, ну там, вырвал усы, 12 гривен отдай. А вот что ж такое-то за людина. А если я в трезвом виде, не напившись, оборву все усы и всю бороду рядовичу, то это мне как бы и можно. Но какой-то особенной униженности в этой категории нет. По другим документам мы видим, что... Ну, вот то же самое моление Даниила Заточника. Он там приводит такую поговорку. Не поговорку, а он там афористично очень говорит. У него очень много всего такого красивого. «Не ставь двора у княжа двора, не ставь села у княжа села, бо тивун его аки огнь, а рядовицы аки искры». Злые рядовичи. Вот княжи рядовичи, они злые. Они разорят.
Почему?
Да, потому что беззащитный. Ну, потому что ты не княжий. Потому что ты сам по себе. Это я как-то нашел 15 века документ, любопытнейший документ. 15 век, это великий князь Иван III. Великий князь. Действительно великий. Грозный. Это первый из князей, который заработал себе... Нет, не первый, конечно, но один из князей, который заработал себе прозвище Грозный. Он, правда, Грозный был. Он издает указ по поводу села,
в ответ на жалобу людей, живущих в этом селе. Люди жалуются, что люди боярские, рядом живущие люди боярские, незваные в пиво ходят. И в пиво приходят, и там лихо творят.
В пиво это как?
Осенью собирается урожай, варят пиво. И приходят люди боярские, холопы, люди. Вот люди и чьи-то в документах. А если чьи-то люди, значит, люди это холопы. Людин, он свободный, да? А люди боярские, это след на холопы, не свободные.
Обращение к официанту человек, это отсюда?
Не знаю. Мало в жизни я по ресторанам ходил и никогда не кричал человек.
Эй, человек!
Любезный тоже не кричал. Конечно, нет, но люди, применительность чьи-то, да, вот люди боярские, это обязательно холоп. И вот эти вот холопы, обнаглевшие, ходят крестьянам в пиво, напиваются, еще и лихо творят. По этому поводу требуется великокняжеский указ. И он указывает, искреплено печатью Ивана Третьего, людям тем боярским незвану в пиво не ходить и лихо там не творить. Вот и угрожает, а то будет им от меня, великого князя. Так дело в том, что самое вот забавное то, что этот указ повторяется трижды.
Что ж по таким мелочам великого князя беспокоить, а самим разобраться с этими людьми?
Ну, видимо, это непростые очень люди боярские. Видимо, мы имеем дело опять все с теми же боевыми холопами. Видимо, ходить в пиво, обжираться там и гадить, они считают своей привилегией. Вот кстати, крестьянам. А те беззащитны. Те ничего не могут сделать. Но это монастырские крестьяне. И жалобу подает, ну, конкретно по тому документу. И жалобу подает монастырь, челобитную. Пишет монастырь великому князю. Великий князь реагирует и повелевает, чтобы тем людям боярским незваным пиво не ходить. Они плевать хотели. И это недалеко от Москвы.
И это в то время, когда все люди были крещеные, венчанные, причащались и прочее, прочее, прочее.
В средние века обычай имеет силу закона. Видимо, мы имеем дело с каким-то древним обычаем. Они считают себя вправе. Но, кроме того, это боярский беспредел. А вот такое, они чувствуют себя, вот эти холопы обнаглевшие, да? Они чувствуют за собой вот этого боярина.
Ну, что значит вправе? Что они Евангелие не слышали на каждом воскресном богослужении?
Понимаете как? Ну, конечно, про человека бы они про брата они слышали, но это же мужик. Ну, это же мужик, ну да, мужика. Мужика много. И еще, как говорят, еще такая мне слово, такая есть скотская русская поговорка. Мужика еще бабы нарожают. Вот это вот отношение. А тем более, что вот конец 15 века, да, у нас исчезли уже всякие смерды, всякие там закупы, рядовичи. Они уже исчезли. Их уже нет. Есть уже единое слово крестьянин, то есть христианин. Это уже въелось, это уже все. Христианин. Это как в Польше посполитые. А у нас христиане. Христианин, боярин, христианин просто. Собственно, христианин. Христианин, великий князь. Но тем не менее, да, тем не менее, у нас вот так вот.
Та самая Святая Русь, когда стояли храмы с позолоченными куполами, когда все повальны были.
Мы забегаем вперед, но это была Русь злая, молодая, боевая, невероятно свирепая. Войны, 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 непрерывно сопровождаемые грабежом. Вот как раз то самое время, о котором Александр Александрович Зимин и сказал название наших вот циклопередач «Битесь на распутье». Вот это вот оно самое, это вот «Битесь на распутье», куда пойдем, направо пойдешь, налево пойдешь. Мира нет вообще. Опасно жить, опасно, везде опасно жить, но Русь побеждает. И вот это вот чувство победы, вот такое вот мы всех побьем, всех порвем, всех одолеем, а какими силами непонятно, потому что народу нет, вот никакого нигде, вот, мало. Не давай, княже, земли, крестьянишек, вопль. Это вопль помещика. В это время появляется слово «помещик», кстати сказать. Вот как раз в это время. Первый документ, в котором оно появляется, вообще это слово «помещик», это судебник, не вступивший в действие судебник Ивана Третьего, да, а взыщет поместник на поместнике. Надо возвращаться к нашему Ярославу Мудрому, к русской правде. Значит, где мог служить рядович? Как ося рядили? Ответ простой. Как ося рядили? Как договорились, так и стоит. на поле, значит, в доме, ну, все, ну, конечно, конечно, прежде всего, это война. Судя по тому, как не любит Рядовичей Даниил Заточник, как он их опасается, это воин. Вот, это воин, который чувствует за собой защиту. Защиту, более такую вот юридическую защиту, скажем так. Значит, следующая категория, которую нам, мы смерда не успеем сегодня разобрать. Ну ладно, тем более по смерду. Очень много церковь выступала по смерду. Вот именно вот по отношениям. Тогда о смерде мы поговорим в следующий раз, потому что, ну, нельзя о нем в двух словах говорить. Там это такая загадочная, такая интересная фигура русской жизни. Споры идут до сих пор, сшибаются лбами по смерду. Кем он был смерд, у меня, естественно, своя точка зрения на него, на смерда. Я уже отчасти ее и изложил раньше. По смерду мне вот хочется, почему особо? Потому что это особая забота церкви, смерть. Со смердом работает церковь, работает плодотворно, прямо скажем, вот, просто вот. И мы видим по изменениям в законодательстве, вот, о смердах. Так, чтобы не оставить белых пятен, просто упомянуть придется вскользь о еще одной категории населения, о закупе. От слова «купа» – «должник», «отрабатывающий долг должник». А как мы уже выяснили, в купе не робят, то есть его нельзя поработить, превратить в холопа, но возможно это сделать, все можно, если хочется. Аще закуп бежит. Сбежал, не расплатившись долг, то обель. Холоп. То полный обельный холоп. Поймали, налезли его, и в этом случае он полный обельный холоп. Где работает закуп? В основном на поле. Закуп – это в основном пахотная скотина. Вы задали мне вопрос о крепостном праве. Ближе всего положение к крепостному – это положение закупа, но он был промежуточной формой, опять же. Много ли их? Судя по количеству статей, не очень. По временам, по разным временам. Вот у нас было серьезное нашествие евреев-ростовщиков на юг, видимо, из Хазарии, видимо, из остатков хазарского каганата. Хлынули буквально, вот, и свирепствовали. Так, по времени, когда они появились, эти ростовщики, вот первый раз упоминает Феодосий Печерский, Жидовинов, в поучении князя Изяславу, это 70-е годы XI века, вот, а в 1113 году ситуация стала просто взрывоопасной, невозможной, терпеть было нельзя, их перебили, вот, наверное, первый еврейский погром, такой вот массовый, в Киеве их перебили всех, и вот тогда о закупе появляется много статей, вот, что вот нельзя, что закупа не порабощаем за долги и так далее. Вот. А так, это не самое массовое население Руси. Здесь еще сложный очень вопрос о феодализации, как она у нас проходила. Как дружинники садились на землю? Вот как они садились конкретно? Как и чего стоила земля без людей, которые ее должны обрабатывать? На каких условиях? Вот об этом тоже поговорим попозже. Здесь это все это касается смерда.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор – историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.